Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами в студии Светлого радио Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Сегодня у нас уникальная возможность по поговорке «Дорого яичко ко Христову дню». Мы имеем возможность поздравить святейшего патриарха Кирилла с юбилеем его интронизации прямо вот в тот самый день.
Да.
Предоставляю вам такую замечательную возможность.
А я уже поздравил его.
Вам-то хорошо, теперь еще можете привлечь наших слушателей к этому поздравлению.
Да, ну вот, вообще, вы знаете, ведь интересно, день интронизации патриархов, это связано не со святейшим Кириллом, а вообще с традицией церковной, это всегда отмечается как общецерковный праздник, он становится в череду праздников церковных, вот, просто потому что патриаршее служение, это именно служение церкви, это не личный какой-то праздник, это вот некое, ну, не знаю, напоминание, что ли, нам о кресте предстоятеля и тяжелом очень, и особом, и вот опять возможность поговорить о церкви в этот день, мне кажется.
Но у вас еще интересная получилась синхронная веха в жизни вашей личной, потому что именно 10 лет назад вас пригласил патриарх Кирилл на беседу, насколько
да.
я знаю.
Да.
И эта беседа кончилась вашим назначением главой синодального отдела. Это впервые в истории нашей церкви светский человек возглавил синодальный отдел. Но в тот момент, когда это происходило, насколько я помню, у вас очень удачно складывалась ваша преподавательская карьера. Вы тогда заведовали кафедрой в престижнейшем российском вузе и, по-видимому, и дальше шли бы по этой карьерной лестнице преподавательской. И что послужило причиной вот такого резкого изменения траектории движения? Это личность патриарха или какие-то слова, которые он сказал? Что? Почему именно после общения с ним вы так резко изменили свою жизнь?
Сложно так в двух словах, да, действительно, это вот в марте будет 10 лет, он, как нас назначили тогда несколько человек. Вы знаете, ну, я не знаю насчет там, с одной стороны, конечно, это действительно там какая-то там карьера в институте складывалась, но там у меня разные были, так сказать, траектории, потому что я заведовал кафедрой журналистики МГИМО с 7 по 9 год, а до этого я был замдекана, то есть там, ну, вот чисто административно, это всё-таки там вроде бы повыше должность, хотя завкафедра – это, ну, такая более самостоятельная и в академическом мире более понятная такая, так сказать, единица. Вот это, как мне говорил один замечательный наш профессор и заведующий кафедры, что это последняя не чисто административная должность, потому что дальше уже ты занимаешься в основном административными делами, а заведующий кафедрой все-таки имеющий отношение непосредственное вот и к науке, и к учебному процессу. Вот. Но я, конечно, не предполагал, у меня даже в мыслях не было вот как-то менять свою жизнь, тем более таким радикальным образом. То есть мне было интересно, собственно, я всего 2 года, даже меньше, там, ну, где-то 2 года, да, пробыл. Вот. И мне когда сказали, что патриарх приглашает, хочет встретиться, приглашает на беседу, и я, естественно, радостно, так сказать, согласился и спросил у помощника, который это организовал, я спросил, а каков предмет встречи, и мне было сказано, мы думали, вы знаете, но мы сейчас уточним, если вы спрашиваете. И мне, значит, перезвонили, сказали, почему-то засмеялись, сказали, о жизни будет разговор, о жизни. Я думаю, ну, о жизни, о жизни. Я, собственно, перебирая разные, так сказать, варианты, я был уверен, что, скорее всего, почему-то мне так думалось, будет разговор о строительстве храма при МГИМО. Потому что тогда храма еще не было, и я, ну, я просто не находил других тем, потому что, собственно, меня там привлекали к каким-то вопросам, и существовали там понятные каналы рабочие, и Вот. И я, когда к патриарху пришел, патриарх мне сказал, что он хочет со мной поговорить вот на одну тему, но я должен до этого вот пообещать, что я не буду распространяться до определенного времени на эту тему, вот, потому что это такой разговор, ну, конфиденциальный. И это сразу как-то поменяло настроение. Вот. И я сказал, что да, конечно, ваше святейшество, а как же, да если вы так благословляете. Вот. И патриарх сказал, что он думает, что очень важно, так сказать, активизировать информационную работу в церкви, и он считает, что должен быть создан отдел синодальный соответствующий, и вот предложил мне его, так сказать, собственно, создать и возглавить. И я сказал, что это для меня неожиданно, очень небольшая честь, и радостно, конечно, что патриарх на меня обратил внимание, но я сказал, что можно ли мне подумать, он сказал, конечно, дело было вечером, он сказал, что, конечно, можно подумать, завтра до 11 утра мне нужен ваш ответ. Вот, и я сказал, а можно ли мне посоветоваться? Он говорит, а с кем вы хотите посоветоваться? Ну, я там назвал там каких-то там людей, и святейший сказал, вы знаете, вот мне кажется, что есть решение, которое человек в жизни должен принимать сам. Вот. Ну и потом там какие-то были еще какая-то часть разговора, которая лучше пусть останется, так сказать, не публичной. Вот. И я на следующий день дал ответ, но попросил еще одну встречу, вот, чтобы кое-что уточнить. Вот. И, собственно, вот так началась работа, хотя какое-то время было, собственно, отдел, это была вот моя помощница Маша. Вот если вдруг она сейчас слушает, Мария Ласточкина, я ей передаю низкий, так сказать, большой привет, низкий поклон, потому что она вынесла на себе там тяжелейшие... Она была моей помощницей тогда, личным помощником в ФОМе, а тут вот все поменялось, и там какое-то время отдел, это было вот эти два человека, это ей было, думаю, очень-очень тяжело. Вот. Вот так. Почему изменилось? Ну, как-то... Вы знаете, ну, я не знаю. Я потом, когда с одним человеком разговаривал на эту тему через время, и он говорит, ну, как же это так? Я говорю, ну, я же не мог. Говорю, простите, там, но я не мог патриарху отказать. А он говорит, кто ж отказывает патриарху? Вот такое примерно.
Но за эти 10 лет, кроме работы в отделе, кроме ФОМы, кроме МГИМО, вы еще успели поработать в самых разных церковных структурах и в комиссии по международным отношениям Всемирного совета церквей, и в Синодальной библейской богословской комиссии, и в межсоборном присутствии, и в Патриаршем совете по культуре, и в Высшем церковном совете, много где еще. И, по-видимому, на каждом из этих мест вы сталкивались с патриархом в разных его ипостасях. Как вам кажется, что из вот, разнообразных сфер деятельности ему как личности ближе и как пастырю?
Вы знаете, мне кажется, что так сходу я, конечно, не отвечу. Я думаю, что, конечно, святейший при всем том, что он вырос в церкви и с детства, там, и всю жизнь, и в семье священника и так далее, но когда вот он стал патриархом, он, конечно, у него тоже жизнь очень сильно изменилась, потому что там это другая там ответственность и прочее. И вот если там кто-то ждет, может быть, и думает, что самый естественный был бы ответ, вот там межправославные отношения, потому что он там почти 20 лет возглавлял отдел внешнецерковных связей, я вот не думаю, что это так. Например, да, он возглавлял этот отдел, это был важнейший отдел и является сейчас важнейшим отделом нашей церкви. При этом во времена митрополита Кирилла этот отдел выполнял много других функций, которые вот как раз в марте 2009 года были выделены в самостоятельные структуры. Вот. И ведь отношениями с обществом, которым сейчас занимается наш отдел, занимался тоже у нас отдел внешних церковных связей. Вот до 2009 года, в первую очередь, этот отдел занимался взаимоотношениями с государством, там, с общественными организациями и так далее. Вот, поэтому, вы знаете, я не знаю, я насчет деятельности, вот если мы говорим вообще обо всем, патриарх часто об этом говорил сам, что ему дает силу богослужения, я ведь, хотя знал вот митрополита Кирилла, но я, например, там на службах его не бывал вот, до 2009 года. А тут у меня была возможность помолиться с патриархом, и я бывал в алтаре, когда он вот читает молитвы. Но это очень сильно производит впечатление, потому что ну, человек проявляется в молитве. Вот как человек молится, это... То я, только поймите правильно, я не имею в виду какой-то там артистизм или еще что-то, но вот, что называется, кто молился, тот понимает, о чем это, да, это вот действительно, это видно, вот, то, как человек молится, это понятно, это как-то вот всегда чувствуется тем, кто находится рядом, или кто пытается там рядом, и кто вместе молится. Вот поэтому, мне кажется, для патриарха вот это вот очень важно, и это, поскольку это мало кто там знает, задумается, особенно на тот момент, потому что какой был образ митрополита Кирилла? Вот такой министр иностранных дел, прекрасный там ритор, да, и так далее, и так далее. Но вот есть и другие стороны, просто менее известные. Вот мне кажется, молитва для самого патриарха. Я, кстати, был свидетелем как-то раз такой сценки в Петербурге это было, патриарх туда приехал, это, по-моему, был 9-й год еще, и один известный священнослужитель, который должен был, ну, теоретически предполагал, что он там появится. Он, по-моему, не должен был служить, но вот он находился тоже в Петербурге, и он подошел к патриарху под благословение в конце службы уже там за причастным и говорит: «Ваше отечество, там, простите, опоздал, ну, я выполнял там важную миссию, я встречался с молодежью, там, со студентами, что-то такое». И патриарх ему как-то так очень-очень серьезно сказал, он сказал: «Отец, Андрей, никогда не меняй ни богослужение ни на что другое. Вот никогда не заменяй. А если вот служба, надо было лучше быть нас. Потом ты успеешь там встретиться с молодежью, там, со студентами и так далее». Вот. А, ну вот, для этого я как бы это вот врезалось у меня в память.
Ну и потом ведь у него очень много богослужений в связи с тем, что он очень много ездит.
Да.
И на год приходится просто очень большое количество патриарших служб, вот этих парадных, выездных. И, пожалуй, я не припомню, это уже на моей памяти третий святейший патриарх в России, и я не припомню, чтобы его предшественники так часто публично служили. Возможно, они келейно служили каждый день, но вот так, чтобы это было при большом стечении народа, так часто никто.
Думаю, что вы правы. Я думаю, что вообще, вот у нас недавно отец Александр Волков, пресс-секретарь, говорил, что он, видимо, там как-то и это анализировал, да, что у нас, в принципе, не один. Но я думаю, что тут хотят особого анализа не нужно. Понятно, что у нас ни один из предстоятелей столько не ездил, сколько святейший патриарх Кирилл. Понятно также, что есть естественные причины, по которым это, ну, допустим, там, в советское время...
Ну, в советское время было невозможно.
Невозможно, да. Патриарх Алексий II, насколько я знаю, в начале вот своего патриаршества, он тоже довольно много ездил. Но потом, там же это еще связано с тем, что все равно есть так, тема и посещения других поместных церквей, да, это... некая такая часть церковного протокола, когда новый, вновь избранный патриарх должен нанести визит во все поместные церкви. Вот. А это то, что предписывает протокол. И посещение епархии. Другое дело, что, конечно, интенсивность, которую патриарх посещает, и патриарх был во многих местах, где не только не было патриарха до него, а не было никогда епископа. Ни одного, вообще, так сказать, нога архиерея не ступала. Вот. Это там и остров Беринга, и, ну, в общем, много-много всего. Вот. А поэтому, конечно, это в этом смысле это удивительная вещь. И, хотя у него есть и келейные богослужения, и вот и он и иерейским чином он служил, помню, были службы такие. Вот. Но обычно вот так, такие более богослужения без большого стечения народа, это когда вот Соловки и Валаам вот так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами этот светлый вечер, и мы обсуждаем десятилетие патриаршества патриарха Кирилла. А для него тяжело все время находиться в поле зрения, ну, и не только за богослужением, и встречи с людьми, и там, я не знаю, любое проявление, которое вне стен резиденции, сразу попадает в объективы, сразу попадает в центр внимания. Это для него тяжело, или он как-то к этому стоически относится?
Ну, я могу, конечно, говорить только о своих впечатлениях.
Да,
мы
конечно.
Никогда эту тему, так сказать, не обсуждали со Святейшим. Знаете, у меня такое представление. А вот он много-много лет находится, ну, так сказать, в публичном пространстве, да, и, так сказать, в центре внимания. И сейчас, и последние 10 лет, конечно, намного сильнее, чем до этого. С одной стороны, Святейший Патриарх действительно вот, ну, за много лет, наверное, отчасти привык вот к этому. Это, наверное, любому человеку сложно, да, все время быть на виду. Но отчасти есть вот все-таки уже привычка, хотя я думаю, что здесь это не вопрос привычки, а вопрос такого осознания, ну, понимания долга, вот такой вот ответственности. Это одно из ключевых слов, мне кажется, в жизни патриарха. Но есть один очень интересный момент. При этом он при вот таких безусловных там талантах оратора замечательных и редких очень, вот, я вот какую вещь обнаружил. Он, там нет никакого, знаете, вот искусственного артистизма такого и игры, даже не артистизма, а вот игры. Просто есть один очень говорящий такой эпизод, который тоже мне врезался, так сказать, в память. Мы посещали мордовское село какое-то, которое связано вот с патриархом, с его жизнью, и он с кем-то там шел возле дома, там разговаривал. А у нас была камера одного из федеральных каналов, которую снимали то ли сюжет, то ли фильм какой-то тогда про церковь. И они говорят: «Ваше сельство, а вы можете вот еще раз так тут походить? Вот, ну, как будто вы тут вспоминаете, как вы тут там бывали, там, да». Ну, просьба такая, ну, обычно люди снимают фильм вот, документальный, ну, походите, вот, делая вид там, или поговорите. И Святейший говорит: «А это надо как бы, ну, сыграть, что ли?» И он говорит: «Я так не могу». Вот, и он, это действительно, это знаете как, ну, вот есть такие вещи, вот, допустим, мы, когда записываем вот рождественское пасхальное поздравление, которое Патриарх всегда готовится, ну, которое по телевизору показывают, короткое, да, мы же обычно его пишем без дублей. Я вот, я сначала это относил вот на профессионализм такой вот, патриарх, что вот он привык, он с первого раза там произносит. Ну, бывает иногда там надо перейти, когда какой-то технический там брак, что... Но мне кажется, что просто для него вот внутренне, может, это подсознательно, дубль, это как, ну, вроде как сыграет, как, знаете, проповедь сказал, давайте теперь еще раз то же самое скажите, да, ту же проповедь, просто второй раз, да. И вот... Вот это такой вот интересный момент, я думаю, он
как
связан с внутренней собранностью такой.
По поводу вот кадров, которые попадают и в новости, и в документальные фильмы, ну, у нас народ приученный смотреть на экран телевизоров и наблюдать общение власти с простыми людьми, обычно не очень доверяет естественности этих встреч. Ну и по привычке, глядя на то, что патриарх во всех своих поездках старается общаться с прихожанами, тоже склонен скептически хмыкать и говорить, что ну это все понятно, это все специально отобранные люди со специально отобранными вопросами. Вы наблюдали это много раз в поездках, как это происходит на самом деле?
Специально отобранные люди.
Да-да-да.
Ну, вы знаете, на самом деле, просто, мне кажется, те люди, которые даже вот так скептически относятся, если бы они сами оказались в такой ситуации, то они, конечно, бы вели себя, может быть, не так, как им кажется, нужно было бы или там естественно себя в этой ситуации вести, потому что, ну, нередко это люди, которые первый раз в жизни видят патриарха и вряд ли еще там когда-то, может быть, увидятся и так далее. Поэтому, конечно, ну, как в любой такой ситуации, естественно, для человека, который не привык к такому общению, ну, вот как-то там кто-то теряется, кто-то там волнуется, это естественно, нормально, и вот я 10 лет святейшим нахожусь, так, но вот всякий раз, когда я иду там, на какой-то там доклад или что, все равно, естественно, ты испытываешь волнение, потому что вот идешь к патриарху. Но, вы знаете, всегда складывается очень по-разному, потому что вот патриарх уникально, у него есть среди его таких вот талантов, он удивительным образом, конечно, что называется, размер аудитории для него не имеет значения, в том смысле, что сколь угодно большая аудитория, он ее все равно и чувствует, и держит. Вот у меня первый мой опыт такого масштабного выступления был, это Ледовый дворец в Петербурге, это более 10 тысяч человек. А мне нужно было патриарха представить. Ну, у меня какой-то опыт был уже 10 лет назад, что-то я там где-то видал, там на стадионах не выступал, правда, но в принципе, вот все-таки у меня преподавательский был там и так далее. Я помню, я вышел, у меня вообще все слова вылетели из головы, потому что там еще все было очень напряженно, там, ну, были нюансы, в общем, подготовки этой встречи. Вот. Но удивительно, вот как. Вот я могу просто, знаете, сказать, чтобы понятнее было. Вот я, поскольку тоже с разными аудиториями работаю, я вот себя точно знаю, что для меня идеальная аудитория, вот это где-то 100 человек. Ну, в том смысле, что если больше, это уже сложно, особенно когда ты не видишь глаз. Вот мне, например, я всегда, я понимаю, что я начинаю хуже говорить, потому что я не чувствую вот это, то, что называется, энергетики зала, вот такого большого, да, хотя мне приходилось на разных выступать в аудиториях по величине, так сказать, а вот Святейший, он все равно чувствует вот любую такую, это тут вот очень удивительная такая, интересная, такой дар обращаться к большим аудиториям, но при этом вот когда... Мало ли, вот ты в комнатку заходишь, там сидит какая-нибудь семья, где-то на севере, по-моему, были, зашли, там надо было им какой-то там, что-то он им подарил, там то ли холодильник, то ли что-то такое еще, вот, ну, там многодетная семья. Это же, понимаете, тоже вот не факт, что если ты умеешь общаться с 10 тысячами, что ты легко будешь общаться там, когда 5 человек, совсем другая атмосфера. Вот патриарху удается и здесь вот, это, знаете, действительно, вот вы зашли на 10 минут, люди в первый раз видите, и надо тут вот, это я к вашему вопросу, что это выглядит, а как это должно выглядеть? Вот возьмите любого человека, да, заведите его в комнату, там сидит 5 человек, которых он видит первый раз в жизни. Надо им сказать какие-то человеческие добрые слова, там подарить миксер, и все это там еще 3 камеры снимает. Да, причем не потому, что вот мы хотим там, да, он скажет, ну как же, ну это надо обязательно снять. То есть вы попробуйте, откажите телевизионщикам вот, присутствовать правильно. Скажут, что мы с вами ездим тогда, да, что нам показывать там, одну и ту же картинку. Вот, поэтому это сложно всегда для всех. Вот. А насчет отобранных, вот у меня есть любимая история, я ее не первый раз рассказываю, но с вашего позволения расскажу. Это был остров Беринга, точка, в которой... Вообще там было много интересного. Как казалось, что когда мы летели туда на двух вертолетах, уже ну, там от ближайшей точки, там, откуда уже надо было на вертолетах, и я был во втором вертолете, вот, мы там группа сопровождения, Святейший там и несколько архиереев в первом. И как потом выяснилось, когда взлетели уже, по-моему, уже когда взлетели, ну, короче говоря, капитану сказали, что погодные условия не позволяют, нельзя лететь. Лететь нельзя. И мы, к счастью, этого не знали, узнали об этом потом, но там был такой момент, когда патриарх сказали, что, вы знаете, вот, ну, есть риск. Вот там говорят, что... Я сейчас не помню точно, там, то ли там категорически, но сказали, что вот если можно воздержаться, лучше воздержаться тогда. И Святейший сказал, а что вот люди, представьте, люди там, людям год назад сказали, что прилетит, приедет патриарх. Вот сейчас к ним кто-то выйдет там на этом острове Беринга, да, понимаете, они живут там, и скажет, вы знаете, погода испортилась, патриарх не прилетит. И он говорит, нет, он перекрестился, благословил, значит, пусть сказал, летим. Вот. И мы, когда прилетели туда, нам до этого нам сказали, что надо узнать все многодетные семьи, вот, и патриарх им там какой-то там иконочки, книги подарил и какие-то деньги. Вот. И, ну, там, я не помню, 5, там, 6 семей, остров Беринга. Вот. И мы звали закладка храма, мы помолились, патриарх наградил эти многодетные семьи. Там, по-моему, еще какие-то были награды церковные, вот, наградил, а потом он уже выходит, и отец Александр Волков берет, там стоит женщина, и у нее ребенок в коляске, и один ребенок рядом. Он говорит, вы подойдите, говорит, поближе, сейчас патриарх пойдет, он благословит ваших деток, вас благословит. И женщина подходит, Святейший так, значит, благословляет, говорит, ну, у вас пока двое, я, говорит, смотрю, она говорит, нет, 5, а мы ее не награждали. И он так поворачивается на нас, говорит, да, ну, значит, говорит, мне не все рассказали. Ну-ка, говорит, быстренько там книжки эти подобрали, все там. Вот. И потом подбегает ко мне глава местной администрации и говорит, ой, какой ужас, ой, какой ужас. Я говорю, да, говорю, конечно, ужас, почему вы нам не сказали? Он говорит, вы не понимаете, это такая женщина, это тут все знают, у нее 5 детей от 5 разных мужей. Она сейчас вообще вот неизвестно, что там пойдет, может быть, там куда-то отмечать там и прочее. Я говорю, ну, друзья мои, что мы можем? И вечером после трапезы патриарх меня пригласил и говорит, ну, как вы оцените, как проходит поездка, там что-то мы там обсуждали. Я говорю, ну, так и так, говорю, отлично, ну, вот единственное, что, говорю, конечно, с этой женщиной так получилось нехорошо. Он говорит, да, говорит, нехорошо, как же вы готовили, говорит, значит, поездку, если вы... Я говорю, да нет, нехорошо не это, говорю, а то, что, понимаете, 5 детей от 5 разных мужей, и я так говорю, что мы вас... А он так на меня смотрит, говорит, но она же воспитывает 5, причем, говорит, судя по всему, одна. Я говорю, да. Он говорит, а почему я не могу? ее, значит, как-то поощрить, там, наградить. Он говорит, нас бы с вами патриарх. Я говорю, ну вот, она, может, пойдет отмечать. Он говорит, ну вот нас бы с вами патриарх наградил. Вы бы, говорит, не пошли отметить? Я говорю, ну, наверное, бы пошел. Он говорит, а в чем, говорит, проблема-то? И вот это такая была история.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, проводит с нами этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».